Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня у нас 25 июня 2025 года. И я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, которые к этому времени появились на чате нашей программы в Телеграме «Вопросы к передачам». И вот слушатель наш, микрокап-аналист, прислал выдержку из ролика с выступлением известного деятеля Макарова, который является одним из ведущих этого Петербургского международного экономического форума, на завтраке традиционном в Сбере у Германа Грефа. Ну и этому выступлению аплодирует там вся зарубежная оппозиция российская. В частности, Маша Слонин пишет, но вот это самое главное, что стоило вынести из всего Петербургского форума. Посмотрите на удивленные там или раздраженные лица Грефа там и прочих чиновников. В общем, короче говоря, вот он, такой молодец, Макаров отжег. Поэтому в двух словах, для тех, кто не видел этого ролика, он 12 минут всего, я не знаю, даже стоит ли его смотреть. Для меня он никакого удивления не представляет, зная личность Макарова. Но в двух словах, суть в том, его выступление со всякими многочисленными ужимками и кивоками о том, что в стране нет суда, который может вынести справедливое решение, уважающее право собственности, поскольку вот теперь срок исковой давности начали исчислять не с момента, когда произошло правонарушение, а все благополучно, кто приватизировал в 90-е годы, особенно после так называемых залоговых аукционов 96-го года, надеялись, ну что тут всяко, уже 10-летний, 20-летний срок давности истек, поэтому, как говорится, что с воза упало, то пропало. А сейчас приняли закон о том, что срок исковой давности начинается с того момента, когда прокуратура не просто узнала, а, так сказать, возбудила дело по незаконному изъятию собственности. И вот поэтому все те, кто, соответственно, эту собственность нахапал, а это в первую очередь деятели, так сказать, самого такого крутого ельцинского демократического периода, они, естественно, за свою собственность как бы обоснованно опасаются, и, в общем, справедливо, потому что часть такой собственности уже была отъята. Ну, соответственно, Макаров процитировал цитату из Путина от апреля 2001 года о защите прав собственности и вообще как стране расти без инвесторов, если не будут инвесторов. Под инвесторами подразумеваются зарубежные инвестиции. Соответственно, напомнил о, значит, выступлении некого ленинградского профессора, который призвал обязать бизнес участвовать в национальных проектах, а не просто их привлекать инвестициями. Как итог он сделал вывод, Макаров, что без институтов защиты собственности инвестиции не полетят, то есть никто добровольно вкладывать деньги не будет. И вообще закончился под занавесом напоминанием о основном законе социализма, об удовлетворении все возрастающих потребностей трудящихся, который, дескать, по мнению Макарова, при социализме не сработал, поэтому Советский Союз распался. Но хочу сказать, что при Советском Союзе, а я, если при нем, слава богу, жил, я понимаю, что удовлетворение возрастающих потребностей трудящихся таки было, потому что благосостояние росло. Так что здесь Макаров передергивает, но это неудивительно, потому что надо сказать несколько слов о личности самого Макарова. Сейчас он уже как бы прописался на экранах вот таких экономических всяких форумов и сам является председателем комитета, если я ошибаюсь, по экономике или что-то в этом духе, в Государственной Думе, и сидит там уже достаточно давно и долго. Это лишь показывает, насколько он, как говорится, оказался вот таким вот вертким для того, чтобы в эту схему вписаться. Потому что Макаров сам по себе это известный деятель еще самого раннего демократического периода, периода Дем России. Он лицо нетрадиционной ориентации и носил в свои первые сроки в Государственной Думе такую кличку Танечка. Вот откуда она взялась, я сказать вам не могу. Но, видимо, это подчеркивает и его ориентацию, и его направленность. Но она была общеизвестна. Так вот, вопрос, однако, не в ней, а в том, что именно тогда он был самым ярым защитником вот всего дикого капитализма, который только можно себе представить в самом раннем ельцинском издании. А несмотря на это, вот как бы вместе с изменением генеральной курса партии, как говорили в советские времена, сумел так видоизмениться, что вписался в новый состав Государственной Думы и даже занял там один из постов достаточно видных. По-моему, он сейчас уже представляет, естественно, Единую Россию, куда же без него. И поэтому, как бы, вот его, как говорится, такое лавирование, да, стремление, то есть возможность, как бы, пробежать, не замокнув под дождем между струйками, вот это вот один из чемпионов лавирования такого рода. И именно поэтому он, наверное, удерживается, ну, а благодаря своему хорошо подвешенному языку, он по профессии адвокат, он, видимо, и принимается на вот этих вот всякого рода международных экономических форумах. Сразу хочу уточнить, что это вряд ли там лично Путин принимает такого рода решение, кому вести. Но те организаторы этого форума, и в частности тот же самый Сбер, они как бы охотно его приглашают из форума на форум в качестве адвоката, мол, он, ведущего, мол, он так вот умеет поставить острые вопросы, на них интересно отвечать, там и прочее, прочее. Что интересно вот в самом этом заявлении, что он как бы, Макаров, обнажил, во-первых, свою как бы вот истинную природу, да, вот он видоизменялся, модифицировался, как-то приспосабливался к обстоятельствам, но вот это вот самое исконное такое демократическое нутро из начала 90-х, оно в нем все равно существовало и присутствовало, и как бы он его не скрывал, в какой-то момент оно проявится. Вот оно, в частности, в этом выступлении коротко бы проявилось. Суть вопроса ведь в чем? В том, что 90-е годы все приватизировали, приватизировали незаконно. Это очевидно. То есть залоговые аукционы – это липа. На самом деле никто ничего не вкладывал, так сказать, а просто за гроши покупали государственные предприятия. Поскольку тогда экономическим гуру был Чубайс, и, в общем-то, его идея после того, как ваучерная приватизация, по сути дела, провалилась, потому что она никакого реального эффекта не дала, вот его следующая идея была раздать крупные куски собственности, пусть даже за даром, да, поскольку залоговые аукционы, это с самого начала была липа, это понятно. Они раздавались как бы под обещание инвестировать. Ты получаешь гигантский кусок государственной собственности, все предприятия, и как бы обещаешь туда инвестировать. А дальше уже инвестировал или нет, это дело твое. Вот это, эти крупные куски собственности были розданы, как говорится, крупным олигархам, естественно, своим, не первым встречным. И таким образом, по мысли Чубайса, доведенному до Ельцина, который в ту пору уже был, я думаю, в невменяемом состоянии, предполагалось создать класс таких крупных капиталистов, не каких-то накопленных там по ваучеру, пока они там на что-то соберут. Это растет всякая мелочь. А на мелочь опираться нельзя, потому что она не будет твердой опорой вот этого строя, который возник, вот эта вот пирамида с Ельциным во главе. Поэтому надо раздать куски своим крупным олигархам и, как говорится, закрыть на это глаза, для того, чтобы они уже так мощно подпирали экономически вот эту вот правящую верхушку. Ну, а уж там все перетасовки с выборами и демократией, это уже, как говорится, дело второе, они шли весь ельцинский период, я об этом даже книгу написал. Так вот, и то, на что эти демократы обижаются, а? Первые волны, в том числе и вросшие в нынешнюю систему, что мы же вот ситуацию родственников, Ельцин не был полный демократизм, поставили в нашу пользу, да, поставили как бы своего человека, Ельцин поставил Путина, да, который обещал вот все олигархические интересы соблюдать, семью не трогать и так далее, и так далее. И потом ультралиберал, прямой продолжатель дела Ельцина, поэтому когда Макаров цитирует его из 2001 года, это адекватная цитата, действительно тогда был такой ультралиберальный курс, прямо неотличимый один в один от ельцинского, а в чем-то даже и круче. Ну, что касается вот стратегических уступок США, распила ракет «Сатана» и так далее, я об этом много раз рассказывал. Поэтому то, что произошло дальше, вот более всего и возмущает этих демократов, потому что 20-летнего периода, при котором он перешел в свою прямую противоположность. То есть он стал патриотом, ну, во всяком случае, в своих действиях. Я не говорю, на большую часть, так, как это в Ельцинскому режиму. И поэтому, естественно, одним из действий этого, так сказать, смены курса, такого, на 180 градусов, явилось и то, что надо и не только из чувства иерархическую прослойку составил, те, кто нахапали эту собственность, они отчетливо понимали, вот это тоже надо подчеркнуть, что они владеют, ну, вообще-то они владеют ворованным. И вот для них самих внутри то, что они владеют ворованным, оно никуда не делось. То есть они понимали, что вот ты вкладывать, даже чего-то вкладывать ворованным, ну, во-первых, это жалко, да, хочется использовать его по максимуму, у тебя его все равно рано или поздно должны отнять. Вот, как говорится, придут большевики, да, и все отнимут. И поэтому стимула, собственно, для каких-либо инвестиций там и прочих для них не было. Они в основном как бы дожевывали то, что можно было на дарма захапать. Это первое. И то, что побудило, собственно, деприватизировать эти предприятия. Второй момент – это то, что вот все те инвестиции, о которых плачет вот этот Макаров Танечка, да, которые инвестиции как бы пришли из-за рубежа. Мы за эти 20-30 лет уже все хорошо видели и поняли. Инвестиции не пришли просто из-за рубежа. Были крупные компании, да, которые вкладывались в какие-то конкретные источники там, ресурсов и так далее, в частности, в разработку газовых месторождений, выше собственных интересов, собственно, это никаким гуманитарным актом не было и, собственно, от системы не зависело. Но все остальные, как бы, зарубежные инвестиции от всяких кипрских компаний, офшоров и прочее, это было не что иное, как вот те самые наворованные деньги, которые в итоге были выведены за рубеж, там как бы перемыты в зарубежные источники и потом инвестированы от лица этих зарубежных источников. То есть реально это те же самые российские деньги. И они возвращались сюда, таким образом вкладывались во что-то, именно для защиты инвестиций, в которые инвесторы, вот эти вот внутренние российские олигархи, просто в слова государства о том, что мы вот, да, будем вас защищать право собственности, не верили, и обоснованно не верили, потому что и та, и другая сторона, не говоря уже про весь народ, понимал, что все это краденое. Поэтому они хотели защитить вот свой, так сказать, украденный и заново введенный в Россию капитал. Почему в России введенный? Ну, потому что под своим контролем он находится. Они реально действовали в России. Были попытки инвестиций, должен вам сказать, да, и в какие-то зарубежные предприятия, ну, там, английские, там, американские и так далее. Кардинально эти инвестиции не работали. Потому что для этого надо знать местность, надо как бы контролировать ее, надо жить тем миром. Ну, что-то там было какое-то из приобретений, типа там покупка футбольного клуба Челси от Абрамовича или там Прохоров, который уже давно перебрался в Соединенные Штаты, там тоже какой-то баскетбольный клуб купил. Но это все, по большому счету, вы понимаете, игрушки. А инвестиции вот в такую базовую промышленность, там, где они пытались быть проведены или еще хуже ею руководить, там они, в общем-то, проваливались. Поэтому инвестиции в основном шли внутрь, в Россию, под своим собственным контролем, на поле, на котором они знали, как действовать, да, и кому зайти, и, как говорится, какие тут нравы и порядки царят. И поэтому вот эти вот все инвестиции, о которых как раз и говорит Макаров, вот именно они-то и оказались под угрозой. Но они оказались под угрозой, что он еще раз Макаров передергивает, не в том и не потому, что здесь возникли законы, не защищающие собственность. Речь идет о собственности, которую уже один раз украли и которую сейчас ввиду неэффективного управления или там прямого воровства или криминала отбирают обратно. Речь идет об инвестициях как бы из-за рубежа, которых уже и так нет. Их нет, вот тех инвестиций, которые шли там в 90-е и 2000-е годы, их нет прежде всего потому, что сам Запад не позволяет это делать за счет санкций. То есть он обложил всех санкциями еще в 22-м году, и дальше ты теперь хочешь, не хочешь, ты не можешь вот так вот просто куда-то вывести деньги. Во-первых, это уже само по себе стало практически невозможным. Так еще и тем более затащить их обратно при помощи инвестиций. И поэтому вот все эти словеса Макарова Танечки, они по сути сводятся к слезам о том, какое было хорошее время. Вот тогда, когда, так сказать, Россия была сырьевой державой, начальный период Путина, когда вот можно было таким образом таскать деньги из нее и дальше вкладывать как будто бы в виде инвестиций обратно. И при всем при этом Макаров предполагает, что вот этого механизма, ну, современное поколение уже не помнит. Оно просто помнит, что вот когда-то были инвестиции, есть статистические цифры, там какие-то миллионы, миллиарды, так сказать, вкладывались, потому что сейчас их нет. И вот Макаров, зная прекрасно, и как это родилось, и каким образом это осуществлялось, в общем, короче, весь механизм от начала до конца, он начинает играть такую девочку Танечку, так сказать, шутка юмора, которая как бы этого всего не знает, и просто видит, вот сравнивает, вот видите, вот как было тогда, а как же сейчас, хочется дожить до следующего завтрака, прямо совсем в стране пристал капец. Именно потому, что вот это вот все этот механизм отфильтровывания денег вначале из России, а потом затаскивания в нее, ну, естественно, не полностью, так сказать, а за вычетом какого-то олигархического навара, который вкладывался туда в недвижимость, там, прочее, которая, кстати, также на Западе была отнята или арестована, там, совершенно без всякого зазрения. А поэтому вот он представляет, что этого всего не знает, сейчас вот скорбит об этом инвестициям, а естественно западная оппозиция, которая уже просто находится на плотном крючке у коллективного Запада, и которая просто иначе ничего и вякнуть не может, которая тоже, в общем-то, в курсе вот этого механизма, да, это для нее не тайна, вообще это не тайна для того, кто занимается всерьез политическими процессами в России. Вот, они все делают вид таких невинных девочек, говорят, вот она, правда, матка, которая прорвалась на форуме, смотрите, какие у них от этого стали кислые морды, от того, что вот эта вот правда матка прорвалась, и наконец-то вот кто-то высказал, это и есть квинтэссенция всего форума. Это квинтэссенция для них, для тех, кто хотели бы ее такой получить. А те реальные деньги, которые не шли воровским путем, допустим, от тех же Эмиратов, да, так сказать, с Ближнего Востока, Саудовской Аравии, которые тоже эту схему представляют, но которые в данном случае вкладываются уже как ответственные вкладчики за свои деньги и в те отрасли, которые они знают, что, так сказать, они дадут отдачу в российских условиях, и при том, что всем понятно, что это не липовая какая-то фирма. То, что липовые были офшоры, это было ясно и тогда, в период этих офшоров. Просто об этом никто не говорил публично, они об этом как бы закрывали, на это закрывали глаза. Вот эти инвестиции реально есть, но такой итог ни Макарову, ни его, как говорится, зарубежным зрителям с аплодисментами, он не нужен. Вот поэтому, собственно, в этом и квинтэссенция всего этого ролика. В дополнение к только что сказанному хочу добавить еще относительно вот как бы кривых морд там Грефа и тому подобных, да, которые как бы сидят вот так вот слушают и пытаются даже чего-то возразить Макарову на его такой демократический спич. Обратите внимание, что и тот же самый Греф, и все, весь вот этот вот экономический блок, они по-крупному выходят из той же самой среды, что и Макаров. И в общем-то те мысли, которые Макаров как бы вот с этими экивоками и ужимками высказывает, на самом деле они сидят в головах и тех же самых Грефов и им подобных, хотя официально они вроде бы придерживаются другой точки зрения. Это игра, и Макаров в этом случае, он наверняка не такой прям храбрец, который вот так вот вылез и вот правду матку свою демократическую начал рубить на форуме. Это, скорее всего, согласованная и спланированная акция. То есть Макаров высказывает то, что Грефы и ему подобные, да, типа Набиуллины, там Силуанова и так далее, в открытую высказывать, чтобы удержаться на своих постах, не осмеливаются. Но зато именно они проталкивают его и поддерживают его в качестве ведущего вот этого форума, международного экономического, именно для того, чтобы он такие вещи высказывал, вот как бы не от своего лица, а так вот со стороны. А они там, где-то вращаясь уже в высоких сферах, вместе с Путиным, говорят, да, вот есть такая точка зрения у Макара, ну что же, да, он такой все-таки опытный деятель, вот видите, уже сколько десятилетий находится в Думе, и так вот высказывает откровенно свои мысли. Такие точки зрения, они, знаете ли, Владимир Владимирович, не одиноки. Вот. И, то есть, таким образом получается как бы поддув нужной информации с вот этой вот экономической стороны, но не вовлекая напрямую тех, кто боится за свои посты и государственные должности, вот в эту историю. В этом полезная роль Макарова. И именно поэтому его в качестве ведущего и держат. И держат те же самые Грефина, Биулины, Силуанова и подобные. Вот именно для того, чтобы он высказывал то, что у них засело глубоко в мозгу, и то, что они на самом деле думают, но как бы не своими словами, а вот таким вот ветром со стороны. Это роль Макарова, он ее отыгрывает. Примерно так же, как Жириновский в свое время отыгрывал роль оппозиции, да, при ельцинском режиме и при советском режиме, да каком угодно. Вот это вот просто такая тактика, да. И поэтому обратите на это внимание, что Макаров и как ведущий форума, и вообще как лицо, которое удерживается, он удерживается не случайно. Он, если угодно, в своей нише выполняет роль рупора этой самой пятой колонны, о которой я все время говорю. Вот сама пятая колонна, в частности в экономическом блоке, она запрятана глубоко за государственными должностями и вроде бы официально своей такой пятиколонной ориентации не высказывает. Но вот такие люди, как Макаров, они нужны как раз для того, чтобы ее явить, эту точку зрения публики, как бы сделать ее публичной, обсуждаемой и так далее. А прочие действующие лица, которые вот этим Макаровым манипулируют, они остаются как бы в тени, в стороне, именно поэтому это все происходит, как, знаете, такой запланированный инцидент, рояль в кустах своего рода. Вот что я хотел бы к этому добавить.